Наконец свершилось. Официально назначена дата выборов президента России. Началось выдвижение кандидатов. Армен Гаспарян.
Официальная президентская избирательная кампания началась в России. Путин, Жириновский, Зюганов или Грудинин, Собчак, Явлинский, Титов. Пока так. С выбором определились?
Тут, впрочем, есть два нюанса. Во-первых, среди перечисленных выше фамилий нет одной, которую никогда не называет Путин, но которая очень важна в контексте предстоящих выборов. Во-вторых, большой вопрос, можно ли назвать предстоящее действие, собственно, выборами. Твиттер тетя Роза.
Четвертый раз будем выбирать одного и того же Путина, а впечатление, что каждый очередной хуже предыдущего.
Мы не Путин, поэтому не боимся назвать фамилию Алексея Навального. Его шансы быть зарегистрированными являются скорее теоретическими, но именно его программа, обнародованная как раз перед официальным назначением выборов, вызывает наибольшие споры в сети. Твиттер Норма Джи.
Навальный предлагает ликвидировать пенсионный фонд, освободить малый бизнес от налогов и перейти к контрактной армии. Отлично!
Борис Акунин.
Я неоднократно критиковал команду Навального за то, что они много разоблачают и мало предлагают, что у них нет программы, что непонятно, какую такую прекрасную Россию они собираются построить. Поэтому, когда они предложили мне войти в совет экспертов, разрабатывающих программу, отказаться было нельзя. И вот программа опубликована. Прочтите ее. Вне зависимости от того, как вы относитесь лично к Алексею Навальному, скажите, хотели бы вы жить в такой России или нет? Я определенно да. Особенно для меня важно, что главной инвестицией новой России будут люди, человеческий капитал, что главным приоритетом страны станет выход на лучшее в мире образование, и что самой уважаемой, самой высокооплачиваемой профессией станет профессия учителя.
В общем, многим программа нравится, но многим, и отнюдь не только сторонникам Путина, вовсе нет. Остап Кармоди.
Я не готов говорить «уж лучше Путин», но мысль «уж лучше Собчак» после чтения предвыборной программы Навального возникает точно.
Борис Титов.
Прочитал программу Навального. Детский сад. Обо всем хорошем и ни о чем плохом. Это не просто маниловщина, это одурачивание, обман народа. И хотя этим питаться могут только реально неотягощенные знаниями и способностями умы, это очень опасно. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на Белоруссию, в которой 23 года правит идейный коллега Алексея.
Один из самых популярных разборов программы вышел в «Ведомостях» и принадлежит перу Андрея Мовчана. В этом месте должна быть шутка про Овчана и Марчана, но, собственно, Ксения Собчак потому в свое время и упомянула эту троицу, что Мовчан давно один из самых принципиальных критиков Навального в условно-либеральном лагере.
Первым моим впечатлением от программы была досада на себя. Почему же я никак не могу найти кнопку, нажав которую, я смогу прочитать не оглавление и набор тезисов деклараций, а саму программу? Достаточно скоро, однако, пришлось признать, этот набор деклараций и есть программа, и, несмотря на существенный рост объема, подход к изложению остался прежним. Даются разрозненные меры, далеко не всегда ясно изложенные, а их количественные характеристики, равно как способы их согласования в обществе, методы внедрения и ожидаемые результаты просто опущены. Большинство предлагаемых мер вызывают серьезные сомнения как с точки зрения осуществимости, так и в смысле их полезности, создавая впечатление левопопулистских лозунгов а-ля программа КПРФ. О пресловутом повышении минимального размера оплаты труда до 25 тысяч рублей, почему 25 тысяч, а не 26 или 24 тысячи, остается загадкой, как и вопрос, как можно совместить эту меру драконовского повышения себестоимости для большинства бизнесов с идеей уменьшения влияния государства на экономику. Уже говорилось много и крайне нелицеприятно, но Алексей Навальный проявляет похвальную для политика твердость и не разменивает сильный популистский лозунг на какое-то экономическое правдоподобие.
Владимир Тодрис.
Андрей Мовчан напрягся и прочитал программу Навального. Считает, что она сложена из противоречий и социалистической ерунды. Скорее всего, так оно и есть, потому что, первое, экономическая программа Навальному не нужна ни зачем, кроме как для галки, и второе, когда программа для галки, то в ней проявляются не планы, а инстинкты. А инстинкты у Навального и его аудитории, творческой интеллигенции школоты, по определению социалистические. Если люди живут на чужие деньги, родителей, грантодателей или бюджета, откуда у них возьмутся несоциалистические инстинкты? Я давно говорю, что либералами эту группу называют по недоразумению.
Алексей Рощин.
Андрей Мовчан в своем непередаваемом стиле совершенно раздраконил программу Навального, просто не оставил от нее живого места. Да и я, как и Мовчан, не согласен с идеей, что зато Навальный против Путина, а это главное. Это вообще не аргумент, дорогие друзья. Может ведь случиться так, что против Путина окажется еще хуже, чем сам Путин. Подумайте, ведь тогда мы окажемся в еще худшем положении, чем сейчас. Нынче, по крайней мере, Путин уже старичок, едва ли протянет больше еще одного срока. А молодой Навальный сколько просидит? Перед глазами пример Белоруссии. Там тоже на волне борьбы с коррупцией пришел к власти молодой и прогрессивный председатель колхоза. И результат налицо. Уже четверть века не чают, как от него избавиться. Нет уж, выбирать надо с разбором, а не лишь бы не Путин.
Сторонники Навального тоже не молчали. Максим Авербух.
Мовчан за то, чтобы 70% бедных россиян, а именно столько в России тех, кто экономит на продуктах питания, не рожали. Навальный за то, чтобы народ России продолжал жить в самом прямом физическом смысле этого слова. А теперь, защитники Мовчана, напишите в комментарии. Я такой-то выступаю за то, чтобы 70% населения России вымерло, и эти русские были заменены 50 миллионами иностранцев.
Сторонники Навального готовы даже согласиться с тем, что в программе не все идеально. Но, как говорится, если не Навальный, то кто? Олег Козловский.
Я со многими критиками в принципе согласен. Я вижу больше вреда, чем пользы для экономики и от повышения минимальной зарплаты, и от прогрессивного налогообложения, и от субсидирования ипотеки, и от многих других левых или популистских инициатив. В чем-то это шаг назад, даже по сравнению с нынешней экономической политикой. Но с другой стороны, надо признать, что, видимо, на этом этапе для смены режима некоторая доля популизма необходима. Это, по сути, плата за более важные политические перемены. Еще в середине 90-х, начале 2000-х свободы сворачивались под флагом необходимости проведения нужных, но болезненных экономических реформ, то сейчас система зарплат зашла в тупик, реформа уже заброшена, а свободы так и не вернули. Ну а пока лучше поддержать наиболее полезного и адекватного из тех, кто сможет совершить необходимые политические реформы. Это на сегодня, при всех его недостатках, именно Навальный.
Итоги подводит Тихон Дзитко.
Интересные, конечно, у нас выборы намечаются, нравится он кому-то или нет, но только один кандидат ведет реальную кампанию, программа только одного кандидата вызывает обсуждения и дискуссии, именно этот кандидат не будет зарегистрирован.
Ну а что же Путин? Его планируют выдвинуть 26 декабря. Утверждается, что его поддержит инициативная группа из 600 звезд культуры и спорта. Называются имена Николая Расторгуева, Михаила Боярского, Валерия Газаева. В общем, ничего нового. А вот в сети к делу подошли более креативно. К делу подключилась, как в третьей части «Властелина колец», армия мертвецов. После пресс-конференции президента в социальных сетях стали появляться посты с цитатами из ответов Путина и хэштегом «Путин крут». Все бы ничего, но вдруг журналисты заметили, что многие такие записи в сети ВКонтакте отправлены от имени уже умерших людей. Это, само собой, спровоцировало целую волну черного юмора. Твиттер «Сибиряк».
У Путина такие 86% поддержки, что перед выборами нельзя найти живых людей, согласных за него агитировать, и приходится взламывать аккаунты мертвых.
Твиттер «Ложный вакуум».
Ничего удивительного в том, что покойники поддерживают президента, нет. Армия тьмы готова прийти на помощь и защитить от натовцев, бандеровцев и либералов.
Леонид Гозман.
И зря все смеются и удивляются поддержке Владимира Владимировича со стороны давно покойных пользователей сетей. Это, собственно, наш красивый древний обычай – покойники за начальство. Не так давно депутат, отличающийся не только обостренным патриотизмом, но и выдающимся умом, предложил дать избирательные права тем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной. Пока не дали, но идем к этому. Особенного в этом ничего нет. Если государству полностью и безраздельно принадлежит прошлое, которое оно постоянно корректирует по своему желанию, то и люди прошлого, умершие 6 месяцев или 6 веков назад, тоже ему принадлежат.
Наконец, случившееся прокомментировали и в самом ВКонтактике.
Социальная сеть ВКонтакте располагает данными о взломе страниц, которые принадлежали умершим пользователям соцсети и оказались активированными в целях политической рекламы. Об этом знак.ком сообщили в пресс-службе социальной сети. Там отметили, что принимают меры по оперативной блокировке фактически украденных страниц.
Настоящим антигероем соцсетей на неделе стал вице-премьер Дмитрий Рогозин. В опубликованном 19 декабря видеоролике президенту Сербии Александру Вучичу и российскому вице-премьеру Рогозину демонстрируют новую технологию жидкостного дыхания, погрузив в жидкость живую таксу. Собака осталась жива, хотя, по всей видимости, испытала сильный стресс. Презентацию провел Фонд перспективных исследований. В новости ТАСС ее содержание описывают так.
Для Вучича провели демонстрацию на таксах. Собаку поместили в специальный резервуар с жидкостью. Через несколько минут животное освоилось в новой среде и начало дышать нормально. После этого сотрудники лаборатории вынули таксу из резервуара, вытерли полотенцем, и глава сербской делегации смог убедиться, что с собакой все в порядке. Вучич погладил пса и заметил, что очень впечатлен увиденным.
Поразило увиденное и блогеров. Рустем Адагамов.
Я просто в шоке. Какой-то очередной российский изобретатель показывает президенту Сербии кислородосодержащую воду, где живое существо якобы может дышать. Для демонстрации «изобретения» в кавычках эти подонки заталкивают в капсулу с водой живую собаку, таксу, и демонстрируют, как она там захлебывается, не имея возможности выбраться. Проще говоря, топят ее на глазах у всех, включая вице-премьера Рогозина. Охренеть, что это такое вообще?
Каждый второй комментатор считает, что на месте таксы в капсуле должны были оказаться зрители или хотя бы вице-премьер. Твиттер не резидент.
Эволюция могла пойти другим путем, и тогда такса окунала бы Рогозина.
Петр Петрович Пробежий.
Если бы я был президентом Сербии, то непременно подписал бы контракт на закупку этой шарлатанской водички. Но при одном условии, чтобы Дмитрий Олегович выступил гарантом качества, а именно, чтобы его взяли за задние ноги и засунули в бочку с этой водой вниз головой. Минутки на 3-4. Потом, конечно, полотенчиком вытерли, чей не звери какие.
Сергей Медведев.
Смотрю это видео и вспоминаю, как Ильдар Дадин рассказывал про пытку водолаз в Копейской исправительной колонии 1. Заключенного суют головой в унитаз и держат там, пока тот не начнет захлебываться. Дмитрий Олегович, вместо того, чтобы силой пихать под воду таксу, заставляя ее испытывать сильнейший страх и стресс, можно еще больше впечатлить президента братской Сербии, если пройти в сортир, снять крышку со сливного бачка, сунуть самому туда голову тыкву и учиться дышать, как ихтиандр. Но еще больше впечатляют сербские президенты и окружающие халуи, которые радостно смотрят на мучения собаки. И телеканалы, которые показывают этот ад без комментариев. Хочется спросить, сколько ж вы, гады, такс утопили, прежде чем научили их дышать жабрами? И после этого еще удивляются, откуда берутся дог-хантеры и хабаровские живодерки. Теперь дети изобретательнее будут топить в ваннах своих собак и кошек, чтобы посмотреть, как те дышат под водой.
Константин Крылов.
Так значит, Герасим на Муму жидкостное дыхание тестировал?
Екатерина Винокурова.
Как назвать вице-премьера, который такой окей, все в порядке, когда у него на глазах мучают собаку? Как назвать такое животное, не знаю. Но давайте попробуем найти эту таксу и вызволить ее от живодеров, мучающих ее на потеху правительству.
Кажется, пиарщики Рогозина поняли, что что-то пошло не так, и бросились увещевать всех, что в ходе эксперимента никто не пострадал, что таксу зовут Николас, и что вице-премьер взял ее к себе. Сам Рогозин ответил критикам в сети.
Сначала собака, потом еще более сложный организм. Все делается для создания технологий спасения людей, чтобы таких трагедий, как гибель АПЛ «Курск», больше не было. Помимо решения важных военно-прикладных задач, данная разработка поможет медикам вынашивать недоношенных детей. Технологию также можно будет использовать для помощи людям, получившим ожоги дыхательных путей.
Отдельные комментаторы его поддержали. Михаил Кутин.
Очередные либеральные страдания по поводу таксы и жидкостного дыхания. Что за фигня, как работает, никто толком не понимает, но все скопом жалеют таксу и призывают убивать, сажать, пытать и самих заставить дышать. Надо полагать, что вся аудитория вегана не пользуется косметикой и лекарствами, которые испытываются на животных. Обожаю гуманистов, такие лапочки.
Телеграм-канал «Выпускайте Кракена».
Либерахи из зоошиза в своем репертуаре. Ай-яй-яй, на собаке показали, что можно дышать под водой благодаря разработке. Песков правильно сказал. Собака утонула? Нет. Может, еще и белку со стрелкой в космос отправлять не надо было.
Многие, впрочем, указывают на то, что секретная технология не так уж и нова. Семен Ковалев.
Жидкостное дыхание изобретено давно. Перфотор углерода, кстати, изобретены были в СССР довольно давно. Гуглите «перфоторан» и «голубая кровь». Есть документальный фильм, где кадры, дышащие в жидкости крысы, очень четкие. В фильме «Бездна» тема с жидкостным дыханием на большой глубине была очень четко обыграна. Такси, конечно, было не очень приятно, но не мучительно и уж точно не смертельно. Тут надо другим возмущаться. Как обычно, паразитируя на изобретении почти полувековой давности, явно пытаются деньги попилить.
В любом случае, одно дело экспериментировать и совсем другое устраивать показательные демонстрации, считают блогеры. Наталья Малинко.
Вот что совершенно отвратительно, так это показуха якобы на высшем уровне. То, что делается в НИИ, это одно дело, а вот этот жестокий цирк на публику – совсем другое.
Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Видео, в котором Рогозин с товарищами в качестве доказательства того, что вице-премьер может не только 19 спутников утопить, но и несчастную таксу запихнуть в резервуар с жидкостью, где она чуть не захлебнулась, вызвало такую бурю эмоций не потому, что поднялся вопрос об этическом аспекте в экспериментах на животных в научных целях, а потому, что любая такса лучше Рогозина. И каждый это знает. Понимаете, любая собака или кошка в 100 крат приятнее, полезнее, добрее и человечнее, чем всякие Рогозины, Мутки, Петры Толстые и прочие чиновники. И когда абсолютная бесполезность на глазах у всех топит таксу, которая кому-то дарит радость или, по крайней мере, никому ничего плохого не делает, в отличие от вышеперечисленных, то на это невозможно спокойно смотреть. Это против всех законов Вселенной, это как победа зла над добром, величайшая несправедливость. Такого быть не должно.
Марина Ахмедова.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин заберет себе таксу по кличке Николас, которая участвовала в демонстрации технологии жидкостного дыхания. Правда, только после Нового года. Собака будет на карантине. Представитель института сказал, что они разрабатывают технологию для спасения людей с подводных лодок и что в скором времени опыт будет проводиться на человеке. Так вот, я предлагаю таксу Николаса Рогозину не отдавать. Николас уже свою отстрадал, зачем ему еще? Таксу надо отдать в добрые руки». А первый такой же опыт на человеке провести с участием Рогозина. Вот это будет равноценная компенсация за то, что нам пришлось увидеть. Теперь я с удовольствием посмотрю, как Рогозин полезет с головой в чан во имя науки.
Николай Травкин.
Какие же живодеры во власти! И главное, ничего не смущаются. Одной рукой подписывают закон, карающий за жестокое обращение с животными, а другой одновременно демонстрирует издевательство над доверчивой и беззащитной таксой. Собственно, нет сомнений, что и в отношении человека у них рука не дрогнет. Утопят с ухмылочкой на лице.
На встрече Владимира Путина с Советом по культуре и искусству самым резонансным оказался вопрос, который задал журналист Александр Архангельский.
Самые лучшие законы будут буксовать, если надзорные органы, а также следствие и суд будут исходить из репрессивной логики. Часто приходится слышать, а почему следствие против чиновников возможно, а против деятелей культуры нет? Никто не говорит, что следствие против деятелей культуры невозможно. Говорят о другом, о том, что нельзя устрашать и подавлять ни чиновников, ни художников, ни рядовых граждан, никого. Нужно расследовать, а не преследовать. Я не могу не упомянуть о деле, о котором уже в вашем присутствии не раз говорили, о деле Серебренникова, Малобродского, Итина, Апфельбаума, Масляевой. Протест вызывает не попытка разобраться, а именно отсутствие такой попытки, давление, устрашение. Зачем держать Малобродского за решеткой и обвинять фигурантов театрального дела в невыпуске спектакля, получившего «Золотую маску»? Зачем лишать Софью Апфельбаум возможности руководить Российским академическим молодежным театром, Серебренникова – Гоголь-центром, а Итина – заниматься делами выдающегося Ярославского театра имени Волкова? Зачем разрушать институт поручительства?
Юрий Богомолов.
Всегда завидовал ясности ума Саши Архангельского и логичности его текстов, устных высказываний. Сейчас просто восхищаюсь. Отдельным удовольствием было наблюдать за каменными лицами функционеров при культуре. Им это слышать неприятно, но они не смеют высказать неудовольствие в присутствии двух президентов, настоящего и будущего.
Ксения Ларина.
Блестящий, умный, точно выстроенный текст, без реверансов и экзальтаций. Саша держался и говорил как равный с равным, как гражданин, а не подданный, как независимый, уважающий себя человек, как Леша Малобродский в суде. Это редчайшее качество для нашего времени – осознавать себя.
Ну вот ответ Путина.
Некоторые вещи, о которых вы сказали, мне известны, о некоторых я ничего не знаю, я обязательно посмотрю повнимательнее. Что касается Серебренникова, то вы знаете хорошо, что если бы это было преследование, а не расследование, его спектакль не был бы поставлен на сцене Большого театра, а это произошло. Поэтому мне кажется, что здесь нужно повнимательнее к этому относиться, хотя вещи очень чувствительные. Вот. Знаете, я прошу меня извинить, у меня... Вот здесь вот много очень записок. Я с удовольствием вот каждому предоставлю слово. Значит, ну, мне нужно срочно подойти к телефону. Значит, если мы договоримся, что я сейчас вот переговорю, я готов вернуться и продолжить.
Комментаторы отметили, что такое за всю историю путинского правления произошло впервые. Твиттер папаша Корлеоне.
Путин прервал заседание, чтобы переговорить по телефону. Говорят, звонил Трамп, требовал отпустить Серебренникова.
Кремль, впрочем, впоследствии сообщил, что звонил саудовский король. Ирек Муртазин.
Возможно, что после встречи в Москве президент России и король Саудовской Аравии стали закадычными друзьями. Но это не значит, что король может бесцеремонно прерывать встречу Путина с деятелями культуры. Бескультурье это и хамство.
Другие, впрочем, видят хамство не в звонке короля, а в ответе Путина. Олег Пшеничный.
После того, как Путин ответил Архангельскому про Серебренникова, какой смысл всем этим приятным людям оставаться в так называемом «совете по культуре»? Их оскорбляют в лицо, а они улыбаются, хотят хоть что-то сделать, но им же показали это что-то. Дальше-то что?
И действительно, что дальше? Дальше.